Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о той годовщине, которая будет на этой неделе, 23 года после августа 1991 года, и посмотрим на политический исторический путь страны, как она дошла от площади свободы, площади свободной России, до политических репрессий и агрессии против Украины, в которой участвуют и российские военные. Сегодня в нашей студии Виктор Шенис, член политического комитета партии «Яблоко», профессор. С нами по телефону будет академик Российской академии наук Юрий Рыжов, член общественной комиссии по расследованию так называемого болотного дела. Ну и будут и другие участники этой передачи. Телефон наш 8 800 222 12 бесплатный для жителей всех регионов России. Вы можете задавать свои вопросы гостю студии и тем, кто будет с нами на прямой линии. И есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 743 2801. Тоже можно посылать смс-ки, они будут здесь у меня на экране. Ну, а мы начнем с событий 23-летней давности, так сказать, с исторической части. Тем более Виктор Шенис, наш гость, не только политик, но и историк, и мемуарист, и был депутатом Верховного Совета Российской Федерации в свое время, и членом Конституционной комиссии, так что августовские события видел своими глазами из Белого дома. Виктор Леонидович, вот сейчас, как вы считаете, что является в истории с путчем 91 года такими очевидными белыми пятнами, непроясненными историками, политиками, исследователями?
Вы знаете, я думаю, что в сущности все самое главное о событиях 91 года ясно. Все самое главное. Но не ясно мотивация тех людей, которые оказались у власти. Их понимание вещей, которое находилось на уровне значительно более низком, чем тот успех, который они одержали. Вот.
Вы почему? О Ельцине и победителях?
Да, конечно. О Ельцине, о победителях, если хотите, о себе, о своих друзьях, которые не понимали. Для меня сегодня является в известной мере загадкой, почему мы не понимали, что происходит и насколько победа является не окончательной, насколько ситуация амбивалентна, насколько все может повернуться в совершенно другую сторону. Почему мы этого не понимали, почему мы были в состоянии эйфории, по-разному, но все. Я не видел тогда людей, которые бы достаточно отчетливо понимали складывавшуюся ситуацию.
Ну, я очень хорошо помню один сюжет, когда во время заседания Верховного Совета, по-моему, России, по-моему, 22 августа, когда уже победа была одержана над ГКЧП, проголосовали, если я не ошибаюсь, за флаг, за изменение флага, и один из депутатов, Олег Румянцев, кричал гимн, или за гимн, по-моему, за гимн, но не за флаг. И, нет, гимн, флаг, и герба не хватало, правильно?
Да.
Не хватало герба, и он кричал: вот герб, вот у меня есть закон. А Руслан Хасбулатов скрипучим голосом говорил: закрываем сессию. Вот. И история с гербом отложилась на очень надолго. Это такой символ того, что действительно победители не очень понимали, что делать даже с символическими вещами. А уж каких-то серьезных проектов у них действительно в загашнике оказалось и нет. Но я все-таки спросил немножко о другом. Вот в самой истории с заговором, с изоляцией Горбачева, с мотивами заговорщиков, с действиями силовых структур, которые не пошли на штурм Белого дома, вам сейчас все ясно? Или вы, может быть, что-то подчеркнули из новых исследований? Я вижу, у вас как раз свежая книга издательства «Роспен», вы пришли с ней, Игнац Лазо, немецкий исследователь. Может быть, там вы что-то нашли?
Да,
я ее не успел дочитать просто.
Вы знаете, это прекрасная книга. Я ее очень внимательно прочел. Она у меня вся расчеркнута, и множество закладок в ней. Да, при том, что его концепция практически не отличается от того, что писал я, он проник достаточно глубже в базовые документы, он беседовал с большим количеством участников, чем это удалось сделать мне. И мне кажется, что, в общем, картина путча достаточно отчетливо показана, хотя он вначале и говорит, что, дескать, вот, к сожалению, закрыты многие документы, которые очень важны для понимания того, что происходило. Но из этой книги, на мой взгляд, для меня было самым не то чтобы неожиданным, но самым интересным было совершенно непреложно показано, что заговорщики могли одержать победу, что они стояли буквально на расстоянии протянутой руки. И хотя причин провала путча Лазо называют 14 пунктов, в моей книге они сведены к 4 пунктам, но я думаю, что самое главное из них – это неспособность заговорщиков, неспособность путчистов действовать, ну, скажем, следуя определенным образцам. Им не хватило беспощадности Ленина к врагам, им не хватило палаческой изощренности Сталина, им не хватило цинизма, расчетливого цинизма китайских вождей, которые подавили на Тяньаньмэне за 2 года до того студенческую демонстрацию и, как мы теперь понимаем, перенаправили путь Пень-Китая в то русло, по которому он идет до сегодняшнего дня. Они всего этого не сумели сделать. Почему? Концепция Лазо, на мой взгляд, достаточно убедительная и едва ли может быть оспорена. А именно, во-первых, ГКЧП не был един. Во-вторых, у тех, кто занимал наиболее крайнюю, оголтелую позицию, а это, конечно, лидер КГБ, главная фигура, Владимир Александрович Крючков, который заслужил всяческого рода похвалы со стороны нынешнего президента уже в последующие годы, а не только тогда, когда он работал под его началом. Это партийный деятель Шейнин, это Пуга, который не был среди участников подготовки заговора, но который включился в него на полную катушку. Вот эти люди не располагали той материальной силой, которая была у военных, конкретно говоря, у Язова. А у Язова хватило, ну, я не знаю, наверное, осторожности, наверное, я боюсь произнести это слово, но хватило какой-то совестливости для того, чтобы не бросить армию, против народа.
Знаете, а между прочим, сейчас господин Язов, один из немногих, кто сейчас жив, сказал, что не надо вводить армию в Украину, не надо устраивать большую войну с Украиной. Это тоже его, в общем, позитивно характеризует.
Это его характеризует, безусловно, и это логично продолжает его линию во время путча.
Ну, я обращусь к Юрию Рыжову. Юрий Алексеевич был в то время депутатом Верховного Совета СССР, председателем комитета и почти назначенным послом Советского Союза во Францию. И в то же время участником межрегиональной депутатской группы. Юрий Алексеевич, что для вас осталось неясным в тех событиях?
Знаете, во-первых, я хотел поздороваться с профессором Шейнисом Виктором Леонидовичем, раз уж мы с ним оказались в одном эфире. И второе, что я хотел сказать...
Здравствуйте, Юрий Алексеевич, мне очень приятно вас видеть.
Мне взаимно, Юрий Алексеевич. Значит, я бы хотел говорить не о таких моментах, как почему, что, как не удалось лучше. Я начал в последнее время, и не так уже давно, правда, рассматривать последние 100 лет в нашей стране как бы сказать, системный, как последствия системных кризисов, да, 100 лет. Значит, я считаю, первый системный кризис, а по-русски это называется смута, это был кризис, который начался в 1905 году и закончился где-то в 1920. Так, второй кризис, это тот, о котором мы сегодня говорим, который назревал примерно с 1985 года и разрешился вот этим событием. Причем триггером во всех конфликтах, включая как сейчас упоминаемое начало Первой мировой войны, триггером является такое неважное событие, не звонкое, но как и всякий триггер, как происходит крючок, он запускает процесс, который давно назрел. Значит, там вот, самый Гаврила Принцип, здесь у нас я не буду говорить про первый системный кризис 5-20 года. В нашем случае назревший кризис советской системы, а спусковой крючок – это ГКЧП. О ГКЧП я могу много говорить. Почему? Потому что я потом оказался в комиссии, созданной паритетно Горбачевым и Ельциным по расследованию деятельности КГБ во время путча. Возглавлял ее Степашин Сергей. Значит, а представители были со стороны Верховных Советов РСФСР и СССР. И там были интересные моменты, когда мы заслушивали, в частности, двух военных известных в то времена. Это Грачева и Лебедев. Заседали мы в как называется, в новом здании КГБ на Кузнецком. Нам, значит, нас обслуживали полковники очень вежливые. И вот, когда это говорит, сейчас вспоминали о Язове, то очень интересную вещь рассказал тогда Лебедь, что его вызвали днем 19 августа в Генштаб или Министерство обороны на Знаменку. Он пришел в зал и увидел, что там человек 20-30 военных и один штатский сидит, а ведет уже Почалов, поскольку, видимо, Язов дело сдал как-то. И человек в черном костюме и золотых очках штатский требует, чтобы военные вмешались и смели ельцинское все это хозяйство. И он увидел зорким взглядом Александр Лебедь, что военные морочат голову этому человеку, потому что они направляют их с полковников, разрабатывают план, еще что-то здесь, тянут время, полковники приносят какие-то бумаги, про которые Александр Иванович сказал, если бы мне на каких-то учениях такие липовые бумаги принесли, я бы морду, говорит, разбил бы таким халтурщиком. Ясно было, что власть тянула. То же самое происходило и в ночь на 20-е, когда вот у нас с Бурбышем были разговоры и с Крючковым, и с Грачевым. Причем ясно было, что Грачев собирается вести себя совсем прилично и не вмешиваться в дело. И ночью же появился Лебедь около Белого дома с какими-то бронемашинами. Когда мы с одним из межрегионалов из Белого дома вышли поговорить с непонятным человеком, мы тогда его не знали, он сказал, что он пришел защищать Белый дом. Тогда мы направили его вместе с полковником Цылко, который был со мной, к Ельцину. А я у этих танкистов или бортпроводников спросил, кто это? Говорит, наш генерал Лебедь, бывший командующий какой-то дивизии ВДВ. А я говорю, почему бывший? А он назначен зам главкома ВДВ, то есть замом Грачевым это время был назначен. Короче говоря, я отвлекся. Я перехожу к своей системе цикла системных кризисов. Системный кризис – это одновременная совокупность социального, политического, экономического кризиса в одном флаконе. Так вот, я хочу сказать, сразу опережая события, что мы сегодня вступили в аналогичную ситуацию. Мы в системном кризисе примерно с начала этого века. И, конечно, вот не буду, так сказать, прокламировать свое творчество, потому что я всегда занимался вопросом национальной безопасности, и по предложению моему Горбачев в 90-м году создал комиссию Верховного Совета под моим руководством по разработке концепции национальной безопасности, потому что у меня были статьи в это время, ну, общие идеи которых было, такая безопасность нам не нужна, а логика была такая, что безопасность является многокомпонентной, а не только военно-политической, со всеми своими ответвлениями, не буду их перечислять. Короче говоря, эта тема меня волновала, потому что я понимал, что вот это всевластие КГБшное, которое обеспечивает, так сказать, якобы безопасность, а безопасность только верхушки самих себя, она рушит страну и обрушит ее.
Юрий Алексеевич, давайте мы сделаем небольшую паузу. У нас подключился сейчас Михаил Шнейдер, деятель партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность». А вот официальные власти, они не отмечают годовщины этих событий уже давно, но общественность как-то старается, тем не менее, отметить дни августовской демократической революции. И я думаю, что Михаил нам расскажет, что должно происходить, собственно, с 19 по 22 августа в Москве, может быть, в каких-то регионах. Михаил, вы нас слышите, наверное?
Да, конечно, слышу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я в первую очередь хотел бы, чтобы вы передали от меня привет Юрию Алексеевичу Рыжову.
Он вас
я
слышит.
Сразу его узнал по голосу, сразу его узнал и сразу вспомнил, когда 22 августа 91 года, как он шел во главе отряда майовцев. У меня эта картина перед глазами стоит, я его вижу проходящего через Манежную площадь во главе этого отряда. Ну, я немножко отвлекся. Значит, да, действительно, вот в этом году 23-й раз подряд как сейчас принято называть, гражданские активисты, это бывшие участники, бывшие защитники Белого дома из отряда «Россия», из организации «Август 91», из «Живого кольца». Мы, собственно, продолжаем до сих пор поддерживать контакты между собой. И вот каждый год традиционно с 19 по 22 августа мы проводим ряд таких мероприятий, которые уже, в общем-то, стали традиционными. 19 августа вечером, к 6 часам вечера, участники тех событий, мы собираемся около Горбатого моста. Ну, это такая совершенно неформальная встреча, мы никогда милицию, полицию никогда об этих встречах не предупреждаем, они, в общем-то, знают, что там никаких выкриков, никаких лозунгов, никаких транспарантов не бывает, конечно. Это просто такая формальная дружеская встреча. И люди распределяются, кто где, в какой сотне был в те годы, в 91-м году, и вот по группам распределяются, кто-то идет праздновать на чарку чая, кто-то куда-то идет в кафе. Ну, в общем, в основном собираемся в одном месте и там отмечаем и память ребят погибших, и, в общем, мы обмениваемся последней информацией. Это вот 19 августа, еще раз, с 6 до 7 обычно мы там встречаемся у Горбатого моста. 20 августа вечером, это такое достаточно печальное траурное мероприятие, оно полностью посвящено, вечер посвящен памяти троих ребят, которые погибли 23 года назад, защищая свободную Россию. Мы на этот день подается обычное уведомление в мэрию. В этот раз мы собираемся в 7 вечера тоже около Горбатого моста, только не со стороны, со стороны Дружинниковской улицы собираемся. И идем по тротуарам, доходим до памятного знака на месте пересечения Садового кольца и Нового Арбата, и там вот у памятного знака приспускаем флаг на мачте, и обычно священнослужители трех религий, это раввин, православный священник и мусульманский священник, они проводят там такую вот совместную памятную службу в память о погибших ребятах. 21 августа в 10 часов утра мы собираемся на Ваганьковском кладбище и идем возлагать цветы на могилы вот этих троих ребят. И, наконец, 22 августа, это, в общем-то, День Победы, День Свободы, в 12 часов дня происходит митинг, в 12 часов дня мы поднимаем флаг, который был приспущен двумя днями раньше. И проводится такой достаточно короткий митинг. Ну и опять же, это то же самое, мы подходим со стороны Горбатого моста. То есть люди приходят не на митинг, а это все-таки до митинга проходит небольшое такое шествие тоже от Горбатого моста и вот по тротуарам до памятного знака.
Михаил, спасибо большое. Ну, теперь мы знаем, что в Москве есть люди, которые действительно не забыли о событиях 91-го года. Виктор Леонидович, как вы считаете, это все-таки была демократическая революция или это было, ну, нечто, так сказать, менее масштабное, скажем так?
Вы знаете, я думаю, что это было сочетание очень разных моментов. В ней, безусловно, был элемент демократической революции. Безусловно, один из главных факторов победы над ГКЧПистами – это активизм демократической части населения Москвы. Не будем это преувеличивать. Призыв Ельцина к забастовке, всеобщей политической забастовке, поддержки не получил. Москва продолжала работать, отдыхать, заниматься своими делами, основная часть ее населения. Но в Москве нашлось несколько сот тысяч человек, которые пришли на площадь, которые образовали живое кольцо вокруг Белого дома, которые пытались блокировать воинские части, которые своей непривычной массовостью, ну, как непривычной, до этого уже были демонстрации «Свободу Литве», были демонстрации за избрание демократических кандидатов в 89-м, в 90-м году.
В России был свой Майдан.
Был свой Майдан, но все-таки события августа 91-го года были особыми событиями, потому что это было противопоставление народа воинским подразделениям, которые могли быть приведены в действие. Они не были приведены в действие. И версия о том, что якобы Альфа отказалась штурмовать Белый дом, это достаточно убедительно. В книге, к которой мы сегодня уже не раз обращались, показано, это придумано потом. Но поведение этих людей, их колебания, их нерешительность были в значительной степени определены вот этим массовым выходом сотен тысяч людей на улицу. Ну, это что? Было в Москве, это было в Ленинграде, который тоже, книга Вазо интересна тем, что он достаточно убедительно показывает несостоятельность версии о том, что именно Собчак предотвратил приход войск в Ленинград.
Неужели Путин предотвратил?
Нет, это никто не предотвращал. Они не решились, не было отдано соответствующей команды.
Но Путин был не с путчистами, по крайней мере, внешне.
Путин, во всяком случае, да, он был с Собчаком.
Ну, а теперь мы, видите, видим совсем другое, да, вместо вот этих людей, которые за демократию, есть люди, которые за то, чтобы завоевывать другие государства, есть самодержавие, есть широкая, так сказать, четырехпартийная коалиция национал-социалистических сил в Думе, цензура в прессе, и есть политические репрессии. Вот как раз сегодня трое фигурантов так называемого «болотного дела» о выдуманных массовых беспорядках получили реальные сроки. Одна участница получила условный срок. И вот Наталья Джанпаладова, она следила и за первым процессом по «болотному делу», и за вторым процессом, и она нам, собственно, расскажет о том, что там происходило, каков приговор. Наташ, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну вот сегодня был вынесен уже шестой по счету приговор по так называемому «болотному делу». На скамье подсудимых четыре человека. Это Алексей Гаскаров, Илья Гущин, Елена Кахтарева и Александр Марголин. Они все были задержаны уже спустя год после акции на Болотной площади зимой и весной 2013 года. И сегодня суд назначил им наказание. Три человека были приговорены к реальным срокам от 2,5 до 3,5 лет. И только Елена Кахтарева получила условное наказание. В целом у замоскворецкого суда сегодня было достаточно спокойно, хотя несколько человек, которые выкрикивали лозунги и разворачивали плакаты, были задержаны полицией. Подробнее о том, что происходило сегодня у замоскворецкого суда и как оглашали этот приговор, в репортаже «Радио Свобода».
Ребята, руки! Руки!
Судья Наталья Сусина оглашала приговор около 2,5 часов. Подсудимые были признаны виновными, и им назначены следующие сроки. Алексей Гаскаров и Александр Марголин, не признавшие вину, получили по 3,5 года колонии. Илья Гущин, частично признавший вину, он согласился с тем, что неправомерно хватал за амуницию сотрудника полиции, был приговорен к 2,5 годам колонии. Елена Кахтарева, которая полностью признала вину и раскаялась в содеянном, получила 3 года и 3 месяца условно с испытательным сроком еще в 3 года. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых объективно подтвердилась собранными в суде доказательствами, в частности, показаниями сотрудников полиции, видеозаписями, различными протоколами, а также уже вступившими в силу приговорами по другим эпизодам болотного дела. По мнению суда, квалификация дела по двум статьям – это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции – была правомерной. Доводы защиты о том, что события 6 мая на Болотной площади не являлись массовыми беспорядками, суд назвал безосновательными. К показаниям Алексея Гаскарова, Александра Марголина и Ильи Гущина, которые говорили о том, что беспорядков не было, а их действия были попыткой защитить себя и других демонстрантов от произвола полиции, суд отнесся критически и расценил их как попытку уйти от уголовной ответственности. Фигуранты дела, получившие реальный срок наказания, скорее всего, будут обжаловать приговор. Вот что в интервью «Радио Свобода» сказал адвокат Ильи Гущина Сергей Панченко.
Поскольку суд не согласился с доводами защиты в части отсутствия признаков массовых беспорядков, я думаю, что есть, конечно, основания для обжалования. Приговор в отношении Гущина, конечно, состоялся гораздо мягче, чем мы ожидали. Я думаю, честно говоря, что все-таки не признают наличие ниженейшего обстоятельства. Ну, пока не могу конкретно сказать, потому что не переговорил еще с подзащитным. Но я думаю, что все-таки жалоба будет, потому что основной вопрос-то остается по данному делу открытый. Мы будем на этом настаивать, потому что в данных событиях не было признаков массовых беспорядков, и мы отступить от этого не можем. Какой бы, скажем так, компромиссный срок Гущин не получил, это не повод для торга.
Подавать жалобу в апелляционную инстанцию не будет только Елена Кахтарева и ее защита. Подсудимая заявила, что довольна условным сроком, и объяснила журналистам, почему она пересмотрела свое отношение к российской оппозиции.
То есть тотальная свобода порождает диктатуру порока. Это первое, что есть при демократии. И что касается России, в ней демократия просто не приживется. Она разорвет Россию. Минуточку. Она просто уничтожит Россию. Только социализм. Да, я рада, что я дала условно. Нет.
Активист комитета 6 мая Сергей Шаров-Долане, выступавший защитником по другому болотному делу, делу 8, считает, что приговор, вынесенный за Москворецким судом, был ожидаемым. Однако некоторые моменты смутили защитника.
Ну, приговор был в целом более-менее ожидаемый, хотя не без некоторых неожиданностей. Ну, можно так порадоваться за Илью Гущина, которому дали ниже нижнего. Он попал так, ровно так же, как Артем Савелов и Ярослав Белоузов. 2,5 года – это немного. Ну, относительно, вот, ну, все это немного на фоне того, что люди невиновны. Вообще невиновны, вот. Ну, слава богу, что несколько снизено приговор Леши Гаскарова, которого все боялись, что он будет по полной программе С4, но 3,5 года. Ну вот видите, вот достаточно людям просто было развернуть плакат «Свобода узникам болотным». Вот. И, конечно, совершенно шокирующий, надо сказать, 3,5 года для Александра Марголина, против которого практически нет серьезных обвинений, а двое маленьких детей.
В понедельник с утра, примерно за час до начала оглашения приговора, обстановка у Замоскворецкого суда была спокойной. Однако через некоторое время после того, как судья начала оглашать приговор, прилегающая к суду улица была оцеплена полицией, и появилось несколько автозаков. Поддержать фигурантов дела пришли несколько сотен человек. Нескольких из них, выкрикивающих лозунги и развернувших плакаты, задержала полиция.
Не обижайтесь.
Вы живы. Поработают.
Среди тех, кто пришел к Замоскворецкому суду, были участницы группы «Пусси Райт», Надежда Колокольникова и Мария Алехина. Уже амнистированные и освобожденные по болотному делу Владимир Кименков, Дмитрий Рукавишников, Михаил Косенко с сестрой Ксенией и Николай Кавказский. Поддержать подсудимых пришла также и журналист и общественный активист Ольга Романова. По ее словам, окончание этого процесса вовсе не означает, что и болотное дело завершается.
Дело 6 мая не заканчивается. И, как я понимаю, следственная группа будет работать, по крайней мере, до ноября официально. Ее деятельность продлена. А этот приговор, последний из тех, что мы знаем, это означает, что дело будет расширяться. И любой из нас, вот здесь стоящий, любой из тех, кто сюда не пришел, в принципе, любой человек может подпасть под это дело.
Этот приговор стал 6-м приговором по болотному делу. Всего в деле 31 фигурант. Из них 17 человек уже признаны виновными и осуждены. Еще 13 амнистированы. В следственном изоляторе остается лишь один фигурант дела, Дмитрий Ишевский, который был задержан в конце мая этого года. Наталья Чемпаладова, Алексей Зыков, Радио «Свобода», Москва.
Спасибо большое. Замечательный репортаж. По-моему, мы все поняли теперь о происходящем и о процессе. Виктор Шенис, ваш комментарий. Как вот Россия 20-летней давности, свободная и демократическая, дошла до этого ужаса?
Отметить целый ряд моментов. Первое. Конечно, приговор неправедный. Людей осудили, осудили невиновных людей. Это совершенно очевидно. Второе. Власть, несмотря на то, что она пользуется достаточно широкой поддержкой, несмотря на то, что безумные действия на Украине получают поддержку значительной части, я не знаю, 80% или процентов, как свидетельствуют социологические центры, или несколько меньше, но ясно, что власть сумела своей украинской поддержки, политики консолидировать поддержку значительной части общества. Это реальность. Тем не менее, они драконовские приговоры побоялись выносить. Все-таки, конечно, чудовищно то, что осуждает людей невиновных. Но, в принципе, помните этот старый анекдот? Вот бритву объяснил, а мог бы зарезать. Могли бы и зарезать. А теперь третье обстоятельство. Понимаете, судьи. Недавно у нас по телевидению почему-то показали очень давно не демонстрировавшийся великолепный фильм американский «Нюрнбергский процесс». На мой взгляд, это лучший политический фильм всех времен и народов. Это суд над судьями, которые выносили неправедные приговоры.
А вы знаете,
приговоры?
Что судья Суслина, которая сегодня вынесла этот приговор, недавно выносила другой приговор. Она дала условный срок 4 года члену, бывшему члену Совета Федерации от Калмыкии Игорю Провкину, который избил и изнасиловал студентку, возвращавшуюся с выпускного бала. По этой статье до 20 лет лишения свободы. Значит, деятель бизнеса и политики, близкий к власти, получил 4 года условно. Вот вам, пожалуйста, 4 года условно за избиение и изнасилование и 3,5 реального заключения за мифические массовые беспорядки, которые выразились в нападении полиции на разрешенную демонстрацию 6 мая.
Вот судья Суслина, я не знал этого эпизода, и многие ее коллеги, которые ведут себя точно так же, как она, им очень полезно было бы посмотреть этот фильм. Посмотреть фильм, который показывает, что в конечном счете, в общем, подобного рода деятельность судей, которые обязаны блюсти справедливость, в конечном счете находит соответствующую оценку.
Я к Юрию Рыжову обращусь. Юрий Алексеевич,
я не думаю,
вы...
что это, что эти люди спокойно уйдут, закончат свой жизненный и профессиональный путь.
Ну, по крайней мере, совесть, может быть, их будет мучить. Я к Юрию Рыжову обращусь,
совесть
как к члену...
Нет.
К члену комиссии по вот общественной, которая изучала болотное дело. Что вы скажете об этих приговорах?
Ну, значит, первое, я сразу скажу, что в связи с болотными делами, я говорю, я всегда ходил на болотную, когда еще там собралось не более 3000 человек, а в этот день знаменитый, я тоже там был, и с малого этого моста, где некоторые сидели, и огромные толпы, всякие манки подходили. Я еле унес ноги из-под дубинок. Поэтому я был среди экспертов того документа, о котором вы сейчас упомянули. Потому что там работали над этим документом замечательные люди, профессиональные юристы и другие специалисты. И был издан замечательный том по материалам, показывающий фальшь всех этих процессов и всего того, что вешали на людей. И потом был сделан замечательный фильм, который демонстрировался или презентовался в одном из кинотеатров на Покровке где-то год с небольшим назад. Замечательный фильм. Что это? Все это очевидное свидетельство фальши этих процессов, трусости власти, трусости, которая с тех пор растет в предвидении катарсиса, который замыкает каждый, возвращаясь к своей любимой теме, каждый раз системный кризис, то есть смуту. А мы в этом кризисе почти с начала 20 века. Менее как бы знаковыми или медийными преследованиями инакомыслия в стране, являются процессы над так называемыми учеными-шпионами. У нас в 99-м году спонтанно образовалась комиссия по защите ученых в связи с этими процессами, которые потом следовали и следуют до сих пор. Значит, в нее входили еще покойный Виталий Гинзбург, Людмила Алексеева входила, Сережа Каписа тоже покойный, и Эрнст Черный, и некоторые другие. Жертвы бесчисленные этих малозамеченных процессов. Это Никитин, эколог, это Сутягин, это Данилов, это Пасько, это Кайбышев, это Решетин. Список можно продолжать. Что самое страшное, что сейчас уже почти год сидит доктор физмат-наук Калякин, генеральный директор физико-энергетического института Минатома, который институт этот второй в системе Минатома после Курчатовского и по значимости не менее важный в практическом плане. Так вот, он уже почти год сидит в СИЗО. И вот эти процессы меня уже совершенно убивают. И все наши попытки, мы писали письма, обращения, более того, мы передавали наши материалы и обращения на самый верх, то есть президентам и премьерам, которые чередовали. Причем передавали не по почте, а находились люди, которые имели доступ к телу. И они передавали из рук в руки этим людям. В частности, в свое время передавал Лукин Путину еще первые наши обращения. Путин писал резолюцию этому самому начальнику ФСБ тогдашнему, как бы забыл фамилию. Он сейчас тоже большой начальник. Писал разобраться.
Патрушев.
Да. Такой вот убогий тоже человек из КГБ. Ну, мы же знаем с вами, что они сами говорят, что бывших чекистов не бывает. Тот чекист случайно, конечно, по вине известно кого попал во власть. И вот мы это терпим. Но, повторяю, я возвращаюсь к теме системных кризисов или смут. Вот мы вступили в эту смуту в начале этого века. И вот я недавно, как-то года два назад, опубликовал на свою любимую тему национальной безопасности статью в сборнике, которая называется «На рубеже веков. Россия на рубеже веков. 91-11 годы». Там пять авторов из зарубежных, пять российских авторов. Среди зарубежных, например, Ричард Пайпс есть и другие. Так вот, в конце тогда, это было написано до Болотной, до Сахарова, я предположил, что я писал об этом, о системных кризисах, о смутах, я предположил, что в течение 13-15 года, мы живем в 14-м, катарсис этого кризиса неминуемо разразится, потому что, как показывает просто арифметика, кризисы, первый кризис это 17-й, центр 17-й год, второй кризис это август 91-го, и третий, в котором мы сейчас находимся, разрешаются, или какой-то катарсис через 15 лет после начала. Вот 15-й год, даже 14-й, это уже 15 лет, как идет наш третий за эти 100 лет системный кризис.
Виталий Леонидович, вот как вы относитесь к этому, к этому наблюдению Юрия Рыжова? Действительно, может быть, вот эта война в Украине, захват Крыма, реализация Путиным, я бы не побоялся этого слова, многих идеалов ГКЧП, она приведет к той или иной развязке? Либо Россия окончательно уйдет с таких хотя бы псевдодемократических позиций гибридного такого режима в диктатуру, либо что-то принципиально изменится. Возможно такое?
Я думаю, что эта политика близорукая, бездумная, основанная на вседозволенности, которая ощутила власть, она ведет к катастрофе. Эта катастрофа может произойти по-разному. Но, вообще говоря, Россия... Недавно были приведены такие данные. Россия противопоставила себя тому, той части мира, которая задает вектор и темп мирового развития. Россия 2% мирового ВВП, а Запад, Соединенные Штаты, Европа и еще несколько стран демократических 55% мирового ВВП. Если в чем-то Россия и имеет былые остатки паритета, то это атомно-ракетное оружие. Но ракетно-ядерная война, мне хотелось бы надеяться, выведена за пределы возможностей. Поэтому накопление вот этой военной техники, совершенствование, объявленные расходы на войну – это прямой вычет из народного благосостояния. Это, как когда-то говорил Маркс, не очень ныне почитаемый и цитируемый, равно тому, как если бы нация часть своего богатства выбрасывала бы в море. Вот это политика убогая, политика бездумная, политика опасная и политика, которая не может кончиться ничем хорошим.
Но получилось так, Россия вытащила счастливый лотерейный билет в 91-м году, или ее тогдашняя власть. И вот за два десятилетия обращалась со своим выигрышем, как игрок в рулетку удачливый. Да, она его растранжирила.
Совершенно верно, она его растранжирила, но ей подфартило. Ведь когда говорят о заслугах нынешней власти, ссылаются на экономическую стабилизацию, рост доходов, люди почему-то не хотят принимать во внимание главное, что рост доходов, увеличение волового продукта, окончание вот того безобразия, в котором мы жили в 90-е годы, не имеет никакого отношения к политике власти. Это подарок, который Россия получила за счет мировой конъюнктуры.
От Китая, например, быстро развивавшегося и требовавшего нефти.
За счет роста цен. И, прежде всего, Запада, который платил высокую цену за нефть и готов платить. Потому что по целому ряду причин, о которых сейчас говорить было бы слишком, увело бы в сторону, по целому ряду причин Западу выгодны, как и России, высокие цены на нефть. Но это приходящая вещь, и поэтому катастрофа неминуема. Единственное, чего я не знаю и не берусь предсказывать, это срок, в течение которого данный режим может сохраниться. Но политика бездумная, политика... Знаете, вот Юрий Алексеевич справедливо говорил... Первый кризис, Первая мировая война. Первая мировая война, в которой бездумно царские окружение царя втравило слабого, бездумного, безвольного, несостоятельного ни с какой точки зрения царя, и которая кончилась распадом империи. Затем второй кризис – это конец 20 века. Это Горбачевская перестройка, это августовский путч, как один из эпизодов.
Да, и спасители Отечества, собственно, погубили его.
Да.
Советский Союз, распад, союзный договор.
Распад коммунистического блока, распад империи.
Теперь. Но вот Путин снова пытается воссоздать империю.
Так вот, это неизбежно. Этот курс ведет к краху всей этой конструкции. К сожалению, этот крах будет не только крахом нашей правящей группировки, но он достаточно больно, как и после Первой мировой войны, как и в 80-х, 90-х годах, отзовется на нашем обществе, на тех людях, которые радуются и идут под лозунгами «Крым наш», «Путин наш президент».
Давайте мы от слушателей хотя бы вопрос примем. Вот Ольга из Орла нам звонит. Пожалуйста, ваш вопрос или ваше мнение.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я являюсь вашим постоянным слушателем, скажите так. И вот зимой уже не перестаю следить за событиями на Украине. вот, которые затмили, казалось бы, даже российские наши события. У меня вот к вашему гостю такой вопрос. Когда рушился Советский Союз, вот 91-й год, годовщина сейчас, я была подростком. И мы с папой, его заслуга, наверное, что я нормальные взгляды имею, в отличие от того, что сейчас вокруг творится, что страшновато даже как-то, честно говоря. И мы вот с воодушевлением, это настолько было вот ново, в диковинку, вот эти все, дух свободы был какой-то. И единственный раз, когда мы с ним ошиблись, вот с моим единомышленником, скажем, единственным, это мой отец, что мы поверили Ельцину, вот, что он заявлял себя как борец с коррупцией, а оказалось, все построили такого страшного монстра, что коррупция правит бал, как сейчас скажем. У меня такой вопрос к гостю. Вот сейчас мы с папой даже не скажем разногласия, так, вот он как заявляет, что ничего хорошего уже в России как бы ждать не приходится, ориентирует моих детей, то есть внуков, говорит, вот учите английский, и как бы нужно отсюда как-то выбираться, потому что, честно говоря, обстановка удушающая и такая вот очень тяжелая. Как считает наш гость? Я вот, в принципе, с ним была немножко не согласна, когда была вот болотная вот активность протестная, но сейчас, в принципе, я реально смотрю и не нахожу, скажем, вот рационально, что ему возразить.
Понятно. Виктор Леонидович, пожалуйста, что вы скажете Ольге?
Ну, спасибо Ольге за солидаризацию с моей позицией. К сожалению, в нашем обществе это сейчас встречается не очень часто, но я понимаю тех людей, которые делают для себя такой вывод. Надо выстраивать свою судьбу отдельно от этой страны. Я чувствую себя гражданином России. У меня были возможности покинуть Россию, работать, скажем, в престижных зарубежных университетах. Я этого не сделал, и я рад тому, что я этого не сделал. Я связываю свою судьбу с судьбой России. Теперь различие между вами, Ольга, и вашим отцом заключается, по-видимому, возрастное. Я думаю, что ваш отец примерно того же возраста, что и я. И я далеко не уверен, что нам с вашими старшими родственниками удастся увидеть небо в алмазах, как говорили чеховские герои. Я в этом не уверен. Но я уверен в том, что в России есть потенциал, есть люди, есть великая культура, и в конечном счете путинский период будет таким же образом оценен нашими потомками, как оценена, скажем, распутинщина во времена Николая II, как оценена Бериевщина и сталинщина теми людьми, которые реально смотрят на вещи. И поэтому мне хотелось бы пожелать вам блага, счастья и, знаете, еще очень важно, оптимизма.
Трудно быть оптимистом в такой ситуации. Я вот процитирую в ответ Людмилу Улицкую, которая как раз очень довольно мрачно сказала по поводу происходящего. «Прощай, Европа. Боюсь, мы никогда не станем частью европейской семьи народов. Наша великая культура, наши Толстой, Чехов, Чайковский, Шостакович, художники, актеры, философы, ученые сегодня не в силах воспрепятствовать политике облеченных властью безумцев».
Миша, это все правильно. Сегодня не способны, но это возрастное. Это возрастное, потому что люди старшего поколения весьма вероятно другую Россию не увидят. Но, знаете, в сталинские времена старшее поколение, тоже люди, которые понимали, ожидали всего самого худшего. Ожидали погромов, войны.
Ожидали... Война уже есть?
Ожидали... Нет, мировой войны ожидали.
Ну, на грани уже мировой.
Знаете, мировой войны так, не будет.
Если так вводить войска в Украину и давать всяким бандитам военную технику, недалеко и до войны с Европой.
Я надеюсь, что все-таки осторожность, которая взяла верх участие ГКЧП, посетит и тех людей, которые направляют сегодняшний внешнеполитический курс.
Ну, пока это, к сожалению, незаметно, пока эскалация событий на Украине
происходит. Это заметно,
происходит.
Если сравнить ту оголтелость, которая льется с экранов телевидения, с реальным курсом нашей власти.
Вы все-таки ей даете шанс на исправление, это хорошо. Вот это и есть остаточный оптимизм. Спасибо большое Виктору Шейнису, спасибо Юрию Рыжову, с которыми мы говорили о 91-м годе, сегодняшнем дне, и о параллелях между тем периодом и этим. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.